Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И в эти секунды агентство РИА Новости сообщает, что президент Южной Кореи пообещал продвигать проект строительства газопровода с Россией через Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщает агентство Ренхап. Впрочем, подробности появятся позже, а сейчас к другим новостям. США подписали соглашение о поставке в Польшу систем ПВО «Патриот». Министерство национальной обороны Польши и Министерство обороны Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о поставке в Варшаве систем «Патриот». Об этом в четверг, 6 июня, заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич. Ракетные комплексы будут поставлены в страну до 2022 года. Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Польшу. Здесь он примет участие в переговорах с главой республики Анджеем Дудой и выступит с первой публичной речью в Европе. Основными темами переговоров Трампа в Польше станут безопасность и энергетика. Сейчас с нами на связи политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что Трамп перед встречей с Путиным посещает Польшу, уже прозвучали кое-какие резкие заявления в адрес Российской Федерации. Это просто совпадение или это можно расценивать как некую подготовку к встрече на полях?
Безусловно, все подобные встречи – это определенные знаки перед предстоящей, скажем так, главной встречей и определенная демонстрация своих позиций. В данном случае американцы демонстрируют, что они находятся вблизи наших границ, их верные союзники присутствуют с нами практически на границе, и антироссийский вектор закреплен в военной концепции Польши в том числе. И вот симптоматично также и подписание этого документа по Патриотам, о котором говорится достаточно давно. Все это, конечно, происходит в рамках подготовки к той самой большой встрече.
Ну, я так понимаю, что эти договоренности, они имеют, скажем так, не сегодняшний характер, а договорились о поставках этих комплексов уже давно. А что существенно меняется? Возможно, наоборот, сейчас между Польшей и Соединенными Штатами идет некое, ну, не то чтобы отдаление, но осторожное нащупывание новых позиций?
Нет, это всего лишь торжественное подписание уже достигнутых договоренностей. И именно в ответ на эту сделку по Патриотам ведомство Мацеревича, это министр обороны Польши, предоставило новую оборонную концепцию Польши, где Россия прописана в качестве единственного предполагаемого врага. Так что ничего нового прорывного тут нет, но тут есть другой аспект. Дело в том, что вот эта антироссийская польская элита, которая все дальше и дальше отдаляется не от США, от своего гражданского общества, от польского общества, оно оставляет заделы на будущее. Вот этот договор о поставках, которые только начнутся в 2022 году, он, в принципе, определенным образом связывает руки следующему польскому правительству, в котором уже не будет ни Мацеревича, ни Дуды, и Качинский тоже не будет иметь к нему отношения.
Ну, то есть, в любом случае, это такой долгосрочный тренд, который изменить будет практически невозможно.
Будет сложно его изменить, безусловно, потому что договора подписаны, и надо отчетливо понимать, что у Польши нет таких денег. Там, по разным оценкам, от 7,5 до 10 миллиардов долларов, включая инфраструктуру, это очень серьезная сумма, которая превышает весь польский военный бюджет. И понятно, что эти деньги, они не в натуральном воплощении будут выплачиваться. Это и кредитные схемы, и какие-то взаимозачетные истории, и в том числе наверняка тут будут участвовать схемы, связанные с ротацией батальонов НАТО вдоль наших границ. Конечно, все это комплексная история, это, безусловно, подтверждение позиции НАТО, присутствия НАТО в Восточной Европе, и в том числе это демонстрация всем участникам НАТО, всем странам-членам о том, что в НАТО все-таки после долгих обсуждений вдохнута новая жизнь, и что у НАТО остается прежняя цель в качестве атрибутированного врага – это Россия. И в этом направлении, соответственно, вот проамериканский вектор будет развиваться.
Если говорить о взаимоотношениях Соединенных Штатов и Европы, то в последнее время наблюдался и следующий тренд – охлаждение отношений между лидерами ЕС, такими как Германия, и Соединенными Штатами. Можно обратить и на резкие взаимные упреки в последние там несколько недель. Ну и сейчас еще непонятно, что произойдет в Гамбурге. Можно ли говорить о неком усилении роли Польши вот при таком раскладе?
В данном случае можно говорить только об ослаблении, потому что вот та самая вассальная присяга и политическая, и военная, которую Польша принесла Вашингтону, как раз ослабляет позиции Польши внутри континента. И это и не нравится и польскому обществу, и не ведущим политическим силам в Польше. Потому что Польша перестает, она теряет свой суверенитет, она становится там 52-м штатом Соединенных Штатов Америки. И в данном случае она перестает играть какую-то самостоятельную роль, кроме как такого вот вассала США. А Европа, она тоже стремительно меняется. И та самая попытка обсуждать не НАТО, а обсуждать возможное создание единых сил вооруженных Евросоюза, это тоже знак такой. И победа Макрона, конечно, несколько снизила вот этот градус такой роста суверенности, да, европейских государств. Но, тем не менее, вектор есть, и влияние Соединенных Штатов будет ослабевать с течением времени безотносительно этих присяг лояльности. И в данном случае польская элита, ну, просто расписывается своей слабостью.
Ну, с другой стороны, это может принести определенные выгоды Польше, поскольку сейчас Соединенным Штатам нужен будет как раз верный союзник на территории Европейского Союза, разве нет?
Соединенные Штаты получают рынок для своих вооружений, Соединенные Штаты получают рынок для своего дорогого сжиженного природного газа, а Польша получает перевооружение за чужой счет. У нее была провалена сделка по вертолетам с Францией, но перспективный контракт на покупку F-35, который тоже обсуждается, да, вполне себе может эти вещи компенсировать.
Ну и если говорить о взаимоотношениях российско-польских, здесь тоже не все, слава богу, поскольку идет снос памятников советских воинов. Плюс к этому у нас в парламенте уже раздаются призывы разорвать дипотношения с Польшей. Вот насколько далеко вот это противостояние может зайти?
Ну, к сожалению, это реальность, и вот и с нашей стороны раздаются не очень адекватные предложения, которые формулируются прямо так, как выгнать польского посла, отозвать своего и прекратить всю возможную торговлю. Я понимаю, что люди борются в том числе и за электоральную узнаваемость, да, и за повышение какого-то такого патриотического градуса своей партии, но тем не менее нельзя так грубить, потому что польскому обществу не присуща русофобия и какая-то боязнь и ненависть к России. Это болезнь элит. Эти элиты уйдут в следующем электоральном цикле, а все-таки Польша была и останется нашим соседом, с которым нам нужны конструктивные отношения. И внутри польского общества растет не только напряжение в отношении США, но и, соответственно, горечь от таких порушенных отношений, в том числе торговых, да, те самые пресловутые польские яблоки с Россией. И не видеть этого, это не то, что неконструктивно, да, это ошибка.
Но вы сами сказали, что элиты, возможно, сменятся, но тренд-то останется, потому что его сейчас закрепляют.
Дело в том, что да, они пытаются, что называется, осложнить жизнь следующих, кто бы ни пришел к власти в Польше. Они пытаются осложнить им жизнь, закрепив эти вещи на вот в подобных договорах, в подобных отношениях. Но поляки достаточно такая резкая в этом смысле нация. Я думаю, что при следующей власти все это будет изменено, несмотря на вот те самые сюрпризы в будущее, которые оставляет власть Анджея Дуды сейчас.
Спасибо. Это был политолог Александр Асафов. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виктор Янукович выступил за возвращение Крыма Украине. При этом экс-президент Украины отметил, что такое решение должно исходить от самих жителей полуострова. Он добавил, что у действующей в стране власти перспектив закрепиться нет. Цитирую, если они будут продолжать творить беззаконие, будут ответы очень жесткие, они их получат. Они открыли этот ящик Пандоры. Конец цитаты. Он подчеркнул, что в стране есть радикально настроенные группы, которые ненавидят действующую власть. Вину за кризис на Украине бывший президент возложил на администрацию Барака Обамы. Цитирую. «В Европе ответственные за выполнение Минских соглашений Германия, к ней присоединится Франция, США обязаны присоединиться, потому что предыдущая администрация несет ответственность за то, что происходит на Украине». Конец цитаты. Но Янукович решил не участвовать в судебном процессе о госизмене. Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк объяснил это решение самого подзащитного. Ранее Виктор Янукович заявил, что отзовет своих юристов из этого разбирательства и сам не будет в нем участвовать. Официальная реакция Виктора Януковича заключается в том, что процесс утратил легитимность. Любые решения по результатам этого дела будут считаться никчемными. Именно поэтому было принято, подписано и подано заявление о выходе из данного процесса, сказал Сердюк телеканалу 112 Украина. Ну и в конце июня суд в Киеве начал рассмотрение по существу дела о госизмене против бывшего президента страны. А вот эти заявления как раз прозвучали на фоне процесса. Сейчас с нами на связи руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Константин Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вообще, насколько слышим сейчас Янукович на Украине?
Ну, на самом деле, суд, который сегодня продолжается фактически, это единственный повод, когда вспоминают о Януковиче. Януковича уже успели забыть даже представители его электората. Во многом его обвиняют уже даже не только в тех, выдвигают те обвинения, которые мы слышим на суде, но люди, которые ранее голосовали за Януковича, поддерживали Януковича, считают, что он их предал. И поэтому сегодня, скажем так, Янукович — это скорее фигура из прошлого, а не из настоящего Украины.
Тогда куда направлены эти заявления? На кого они рассчитаны?
В данной ситуации Янукович всячески старается доказать, что он является, пытается показать нелегитимность нынешней власти. Он пытается всячески доказать собственную легитимность и пытается привлечь к себе внимание, не более.
Но опять же, для кого это? То есть он пытается привлечь внимание внутри России или рассчитывает на то, что на Украине его кто-то услышит? Просто мы здесь понять до конца не можем, да?
Мне кажется, что вы не можете понять, мы тоже не можем многое понять, многие моменты. Но мне кажется, что Янукович в данной ситуации более актуален для России, чем для Украины. Вот, в Украине его воспринимают как элемент истории, элемент дня вчерашнего. У него вряд ли есть политическое будущее в Украине. Но что касается России, то, учитывая сложность украино-российских отношений, Янукович пытается дальше доказать, что он может быть эффективной картой в украино-российских отношениях или в российско-украинских отношениях.
Что касается самого процесса, я так понимаю, что он все равно продолжится вне зависимости от решения самого Виктора Януковича?
В честность и в прозрачность этого процесса мало кто верит в самой Украине. Мало кто верит в то, что будет вынесен справедливый вердикт. По большому счету, процесс, который сейчас проходит в Украине, он более необходим украинской власти для того, чтобы поставить галочку. Мол, мы довели до конца дело Януковича, мы поставили точку в деле Януковича и так далее. Для того, чтобы отчитаться перед собственными гражданами. Но в то, что граждане поверят в исход этого процесса и в вердикт, который будет вынесен судом, ну, тут я сомневаюсь.
Ну и если говорить о некой опасности, которую может представлять Виктор Янукович для действующей власти на Украине, то насколько он опасен, ну вот если пытаться объективно взглянуть на его фигуру?
Янукович понимает, что для нынешней власти очень опасным является только то, что где-то на международном уровне, на мировом уровне будет поставлен под сомнение один короткий период. Период скажем так, с 22 февраля по 5 марта 2014 года. Период, когда в Украине был произведен переход власти от Януковича к новой команде. При этом он был явно проведен с нарушением Конституции, и Янукович пытается к этому апеллировать, чтобы показать нелегитимность власти. Но уже после того, как были проведены нелегитимные действия в феврале-марте, после этого был проведен абсолютно легитимный процесс, процесс выборов в Верховной Раде, процесс выборов президента, выборов местных органов самоуправления. И поэтому я думаю, что уже о том, чтобы поставить под сомнение уже легитимность нынешней власти, которая сегодня сидит в своих креслах, уже об этом не может быть речи. Но, скажем так, испортить настроение власти Янукович может.
Что касается информированности бывшего президента Украины Виктора Януковича, то считалось, по крайней мере, совсем недавно, что он может обладать некой информацией или какими-то секретами, которые очень неприятны действующим властям в Киеве. Насколько вот эта тема может действительно иметь какую-то подоплеку?
Мне кажется, что если бы Янукович имел некие данные, некую информацию, то за 3,5 года он мог бы ее уже озвучить. Потому что он честно понимает, чем больше проходит времени со времен Майдана, тем менее ценной является та информация, носителем которой он является. Так что в данной ситуации думаем, что догадки о его информированности более чем натянуты. Да, конечно, нынешний президент Украины Петр Порошенко был министром в правительстве Януковича, в правительстве Азарова, точнее. Да, многие нынешние политики все время сотрудничали с Януковичем и делали целый ряд заявлений, которые сегодня стараются не вспоминать. Но вряд ли Янукович может достать что-то такое, что было бы равноценно, например, прошлогоднему Потамскому скандалу, или же там пленкам Сноудена, или еще
что-то. Спасибо. Это был руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Крым были поставлены газовые турбины «Сименс». Об этом написало агентство «Рейтер». Об этом изданию сообщили источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает агентство, это произошло несмотря на санкции Евросоюза, которые запрещают европейским компаниям поставлять в Крым энергетическое оборудование. Представитель «Сименс» в Мюнхене Вольфрам Трост утверждает, что компания соблюдает санкционный режим и не поставляла никаких турбин на полуостров, перешедшие от Украины под юрисдикцию России в 2014 году. Евросоюз ввел санкции против России за присоединение Крыма, расценив действия Москвы как аннексию. России нужны 4 турбины для 2 новых строящихся крымских электростанций, однако их поставка была отложена на год из-за опасений нарушить санкции Евросоюза. По данным агентства, 2 из 4 турбин для ТЭС были поставлены в Севастополь морским путем и выгружены в городском порту. Речь идет о газовых турбинах СГТ-5-2000Е мощностью по 235 мегаватт каждая, которые производит только компания «Сименс» и ее дочерние фирмы. Как утверждают источники, доставленные в Севастополь турбины прибыли из Тамани, это Краснодарский край. В марте, «Сименс» сообщила, что российское совместное предприятие «Газ-турбин Технологис», в котором компания имеет мажоритарную долю, изготовила и поставила турбины в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции. На полуострове идет строительство 2 теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе. В начале июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС произойдет в начале 2018 года. Первую очередь электростанций планировалось ввести в эксплуатацию к сентябрю 2017 года, а вторую в марте 2018. Мы сегодня связались с нашим корреспондентом в Севастополе Дмитрием Федоровым, и он побывал на месте строительства новой электростанции в Севастополе и немецких турбин там не обнаружил.
Поставка турбин фирмы «Сименс» для строящейся электростанции в Севастополе на сегодняшний день ни одно официальное лицо не комментирует. Кроме того, мои личные наблюдения в порту бухты Камышовой и настройки электростанции результатов не дали. Ничего похожего на турбины там нет. Еще в конце июня в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что возле причала морского порта в бухте Камышовой стоят прицепы, на которых закреплены накрытые чехлами цилиндрические объекты. Дистанция, с которой человек может рассматривать территорию порта, не менее 500-600 метров. Так как рядом не ходят люди и не стоят автомобили, определить габариты предмета не представляется возможным. Голос за кадром рассказывает, что это турбины концерна «Сименс», предназначенные для Севастопольской электростанции. Стройка электростанции идет на выезде из Севастополя и хорошо просматривается с дороги, но там похожих объектов обнаружить не удалось. Визуальное наблюдение с обратной точки также не дало результатов, за исключением нескольких емкостей длиной около 20 метров, вытянутой формы и диаметром не менее 3 метров, которым подведены трубы и установлены краны, что в принципе исключено при установке турбины. В то же время стройка электростанции идет ударными темпами и в две смены. В первую очередь главного корпуса. А без турбин сама электростанция запуститься не может. Таким образом, можно предположить, что либо с турбинами вопрос решен, их привезли и установили уже в главном корпусе, либо используют какие-то аналоги.
Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Севастополе Дмитрий Федоров. Еще раз подчеркну, он попытался найти эти турбины, побывал на месте стройки, и ему найти эти турбины не удалось. Означает ли их, что их нет на месте? Ну, это пока вопрос остается открытым. Есть предположение, что они уже установлены, и поэтому сейчас визуально не наблюдаются. Ну и сейчас попытаемся связаться с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем по поводу возможности поставки турбин на Крымский полуостров, если они производятся от имени компании «Сименс», даже если на российской территории. Возможно это или нет, попытаемся выяснить. Сейчас же предлагаю подключаться в том числе и нашей аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК», бот. Раньше Советский Союз закрывал все свои нужды именно теми турбинами, которые производились на территории Союза Советских Социалистических Республик, на различного рода оборонных предприятиях. Сейчас уже технологии нуждаются в какой-то доработке, но и сейчас Станислав Митрахович с нами. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько возможно, что действительно от компании «Сименс» на территорию полуострова могут прийти турбины для местных электростанций?
Да, я думаю, теоретически это могло произойти. Конечно, компания «Сименс» не будет это признавать публично, ей это не нужно с точки зрения своего имиджа. Но с точки зрения бизнеса это было бы нормальное решение. Это высокотехнологичный выгодный экспорт. Поэтому я не исключаю, что действительно через каких-то посредников эти турбины сначала были поставлены в Россию, потом опять, возможно, через посредников уже непосредственно в Крым.
То есть вот цепочка может выглядеть следующим образом. Компания «Сименс» заключает с каким-то предприятием договор на территории Российской Федерации о поставках этих турбин или о производстве этих турбин на территории Российской Федерации. Такое возможно?
Нет, ищут именно о поставках. Они в итоге должны пойти Ростеху, который строит электростанции в Крыму. Но поскольку санкции, введенные Советом Европейского Союза в 2014 году, запрещают поставку подобного оборудования в Крым, поэтому изначально эти станции, эти турбины должны были поступить на территорию континентальной России, в Тамань. А потом уже, соответственно, эти турбины каким-то образом попали, если верить агентству Reuters, в Крым. Ну, собственно, это один из способов обхода санкций. То есть какой-то был посредник, возможно, иранский, про который писали несколько месяцев, возможно, еще кто-то. Не исключено, кстати, что даже регуляторы самой Германии сквозь пальцы, что называется, смотрели на эту проблему, потому что вообще-то это же стимулирование собственного технологического экспорта. Поэтому, несмотря на то, что официально Германия приветствует санкции в отношении Крыма и сама была инициатором их введения, тем не менее, она, как видите, особенно не мешает, чтобы технологичные немецкие товары в Крым попадали.
Вы сказали, что, возможно, Германия сама сквозь пальцы смотрит, но вот это вот, возможно, имеет какие-то подтверждения, что, например, с этими турбинами неоднократно нечто похожее происходило?
Нет, конечно, подтверждения этого нет. Повторяю, даже эта вся информация неофициальная, она идет из информационного агентства Reuters. И, собственно, я думаю, сама компания «Сименс», конечно, не будет публично признавать, что она поставила турбины в Крым в обход санкций. Компании нужно зарабатывать деньги, но нет необходимости подставляться под какие-то юридические преследования. Поэтому это пока что только догадки источников Reuters, ну, которые мы с вами можем реконструировать дальше.
Понимаю, но насколько подобная схема вообще часто используется в последнее время?
Вообще в мире санкции как инструмент используются много десятилетий, поэтому десятилетиями же существуют и механизмы их обхода. Вот есть вещи, которые находятся как бы на грани, можно по-разному юридически трактовать. Вот, скажем, европейским компаниям из тех стран, которые присоединились к санкциям, скажем, Европейского Союза, вот из Норвегии, им запрещено поставлять оборудование для разработки нетрадиционной нефти в России. Однако, скажем, компания Statoil из Норвегии работает на так называемых демониковых отложениях в Самарской области, а это на грани, то есть можно трактовать это как обычное известие, а можно как нетрадиционную нефть. Видите, то есть пока не
работает.
Норвежское правительство смотрит на это, ну так скажем, аккуратненько, ну пусть работают.
Спасибо, спасибо. Это был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сайт «Спутник» и «Погром» заблокирован за национализм и экстремизм. Генеральная прокуратура сообщила о выявлении информационных ресурсов националистического толка, в их числе «Спутник» и «Погром», «Русский сектор», «Правый взгляд» и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций «Правый сектор», «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии, сообщили в надзорном ведомстве. Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозу общественной безопасности, побуждают к экстремизму. В связи с этим в Роскомнадзор внесено требование оперативно заблокировать противоправный контент. В Роскомнадзоре оперативно отреагировали, и на требования надзорного ведомства глава службы Александр Жаров заявил, что информационные ресурсы националистического и экстремистского толка уже заблокированы. Сегодня утром в программе «Подъем» в беседе с Сергеем Доренко главред «Спутника» и «Погрома» Егор Просвирнин отверг обвинения Генпрокуратуры в экстремизме.
Если позволите, можно ли получить ваше суждение или оценку, или комментарий короткий по поводу преследования Юрия Горского, организатора русских маршей, а также Марка Гальперина, а также Вячеслава Мальцева? Нет ли у вас ощущения, что русских националистов маленечко завинчивают?
Я считаю, что это совершенно прекрасно. Украинские националисты их давно завинчивают. А причем здесь русские националисты с этими фигурами, которые делали и делают все для триумфа Украины над русским восстанием на Востоке, я как бы не очень понимаю, если честно. А почему их называют русскими националистами, я не очень понимаю.
Даже Мальцев, я обескуражен.
Ну, а кто он еще, извините? Ну, как бы, если человек топит за украинушку, то, ну, а почему он называет русским националистом? Называйте его украинским националистом.
Я понимаю. Тогда русские националисты здесь, в Москве, в безопасности,
нет,
с вашей точки
зрения? Русские националисты — это те, кто, извините, отстаивает интересы русского народа. Я всегда был против политических репрессия господина Горского сейчас собираются преследовать по статье 286.1.
То есть это, в принципе, зачистка таких вот украинских агентов, в сущности?
Я не называю их украинскими агентами. Мне кажется, это просто дураки и провокаторы. Они могут чего угодно. Видите, а господин Тюмушкин, он даже не украинский националист, господин Тюмушкин всегда выступал как совершенно откровенный неонацист, который очень любил на всех русских маршах кидать зигхайль на камеру, ходить с символикой, крайне напоминающей свастику, и везде все рассказывают, как скоро будут резать агентов ФСБ.
А кто русские националисты? Назовите мне русских...
Я, например, русский националист. Игорь Иванович Стрелков, русский националист.
Еще.
Да, все эти люди, которые поехали на Донбасс защищать русское население, русские националисты. Все участники русской весны, да.
Егор, Генпрокуратура потребовала заблокировать «Спутник» и «Погром». Что вы можете сказать об этом?
Насколько я слышал, «Спутник» и «Погром» действительно ресурс националистического толка. Насколько я знаю, национализм пока что не запрещен в России, поэтому я не очень понимаю, почему националистические ресурсы должны блокироваться. И экстремизм и терроризм — это совершенно конкретное обвинение, в отличие от националистического толка.
Это была беседа Егора Просвирнина, главреда «Спутника» и «Погром», Сергеем Доренко, сегодня в программе «Подъем». Как вы только что наблюдали, все это происходило фактически в прямом эфире. Я имею в виду информация о том, что Генпрокуратура требует заблокировать «Спутник» и «Погром». Но и сейчас уже призываю в эфир наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8-495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот».
Шаг в сторону от той темы, которую мы только что заявили. Андрей пишет. Сообщите, что таможня Домодедово, Шереметьево из-за обновления своей базы не работает уже четвертый день. Грузов скопилось очень много. Вот вам и электронная экономика, пишет Андрей. Эту информацию уже проверяют наши редакторы. И если что-то действительно выяснится, подтвердится, читайте новость об этом на сайте говоритмосква.ру. А что касается деятельности националистов в Российской Федерации, то насколько им сейчас потакают власти или, наоборот, насколько с ними сейчас интенсивно сражаются, сейчас нужны суждения нашей аудитории. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Юрий пишет, сегодня утром только-только заходил на спутник и погром, пока Доренко с Просвирниным разговаривал. Так там, на главной, была статья, как наши депутаты умоляют Путина сделать послабление по водительским правам для киргизов, в то время как гражданам России эти депутаты постоянно что-то запрещают и ограничивают их. И вот результат. Пожалуйста, пишет Юрий, это его наблюдение. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, постоянный слушатель. Я, скажем так, не столько с критикой, сколько с вопросиком, ну и подкину немножко тему для обсуждения. Услышал вот сейчас критику господина Мальцева. Существует такой известный наверняка вам блогер, некто Дмитрий Иванов, известный больше как Камикадзе Дед. Вот хотелось бы, скажем так, вашу экспертную оценку его работ получить. Почему меня это заинтересовало? Объясню. Дело в том, что он часто высказывался в интернете по поводу ситуации в Крыму. В этом году я там провел в командировке месяц и в корне не согласен ни с одним его словом. В связи с этим возникает вопрос, ну, скажем так, насколько могут быть, на ваш взгляд, как профессионала, объективны его работы вот относительно Крыма. Спасибо.
Если хотите мое субъективное мнение, то, что касается видеоблогеров, пункт первый, они не журналисты, это ближе к публицистике, если говорить о некой журналистике, поэтому их мнение чрезвычайно субъективно. Говорить о том, что они рисуют реальную картинку, это было бы как минимум некорректно. А что говорить конкретно о господине Камикадзе, я просто не помню, как зовут его по имени-отчеству. Так, ну, я знаком с его творчеством, не могу сказать, что я поклонник, но, как завещал старик Мао, пусть расцветают 100 цветов, вот и все. То же самое и с националистами. Не очень понимаю, за что сейчас досталось спутнику и погрому, который старался держаться, ну, как это, в берегах, и не призывали там ни к чему сверхъестественному. Я сейчас не говорю там про революции, а в принципе, то есть они пытались создать некую площадку такого интеллектуального национализма. Не все с этим солидарны, не все эту историю поддерживали, не все тезисы, которые там звучали на странице этого ресурса, ну, как-то вписываются в рамки понимания большинства граждан Российской Федерации, но в любом случае этот ресурс существовал и особо внимания не привлекал. Сейчас прокуратура решила, что он чрезвычайно экстремистский или что-то близко к этому, не знаю. Но и напомню, телефон 7373948 сейчас про националистов. Быстро заведу голосование. Вы полагаете, что националистам в России сегодня, в нынешних условиях, ну, дают определенные поблажки, возможно, в чем-то потакают, если это правильные националисты, это 134-21-35. Нет, вы думаете, что сейчас националистов прессуют в России, это 134-21-36. Смотрят на их деятельность, ну, так, сквозь пальцы, да, ну, разрешаем чуть больше, чем в среднем гражданам Российской Федерации, это 134-21-35, чуть потакают. И сейчас подкручивают гайки и не дают им возможности развернуться, и все, сложнее им заявлять свою позицию. Это 134-21-36. Голосование идет. Ну, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Тяжело. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу напомнить, что такое национализм. Национализм – это идея суверенитета нации и создание национального государства.
Трактований у термина национализм ровно столько же, сколько существует и граждан. Это ваше. То, что это ваше трактование, означает...
Нет, это революция и американская революция конца 18 века. Вот что такое национализм.
Давайте я продолжу. Национализм – это любовь к родине. Нет, я вообще еще термин...
Это патриотизм.
Еще раз. Определение термина национализм я даже не давал, да.
Есть такое понятие «эпоха национальных государств». Она началась с французской и американской революции. Это описали Монтескьё и Дидро, идея суверенитета нации. Понимаете? А так образовалась французская нация и американская нация. Вот что такое национализм. Такого национализма у нас вообще практически нет. То, чем занимается вот Просвернин и там еще кто-то, это либо империализм, либо шовинизм. Да? Неприятие там мигрантов.
Правильно, что с ними борются тогда, получается?
Нет, с шовинистами, конечно, надо бороться.
Где граница между шовинистом и националистом? Насколько она ощутима?
Ну вот если человек говорит, я за суверенитет русской нации, чтобы она образовала национальное государство. Человеком вообще, в принципе, нельзя бороться, потому что он выступает за республику. Если человек говорит, бей мигрантов или там, ну, так сказать, других, которые ему не нравятся, это шовинисты, конечно, он должен, ну...
А если он говорит, высылай мигрантов?
Высылать?
Да.
Нет, ну это вообще легалист, это человек за закон выступает. Кто против, так сказать, незаконной миграции, это вообще, это не имеет отношения ни к национализму, ни к чему, к политической, это просто человек, так же говорить,
не совсем.
Штрафуем тех, кто ездит на красный свет. Это то же самое.
Ну, вы поймите, что у нас столько истов, что разобраться, где там действительно шовинист, а где национализм, зачастую бывает очень сложно. А если говорить о деятельности господина Просвирнина, ну, то он не был, в моем понимании, радикалом. Стоило с ним бороться? Не знаю. Вопрос остается открытым, и к нему мы еще наверняка вернемся. Что касается нашего голосования, 19% наших слушателей говорят о том, что, ну, как-то потакают все-таки националистам в Россиюшке. И 81% заявляют, что с ними сейчас как-то чрезвычайно сильно борются. Так проголосовали наши слушатели. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Левада-центр увидел резкий рост рейтинга «Единой России». Доля желающих проголосовать на выборах за эту партию увеличилась с 55 до 63%. Рейтинги остальных политических сил при этом снизились. Эксперты объясняют это определенным застоем после думской кампании. Опрос был организован с 23 по 26 июня. В нем приняли участие 1600 человек из 48 регионов страны. Сейчас с нами на связи генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
Добрый день.
Левада-центр, опрос 63% за «Единую Россию». Левада-центр зачастую считают таким либеральным ресурсом, не всегда его информации доверяют, я имею в виду в патриотических кругах. Но здесь резкий рост, всплеск интереса к «Единой России». Чем объясняете?
Ну, есть несколько причин. И то, что это партия президента была и остается, и ассоциируется с президентом, и, так сказать, собственно, делегировал всегда партии поддержку. И то, что это партия ответственная, партия реальных дел, да, так называемая оппозиция, не в голосовании по бюджету, если идти сверху, да, не в благоустройстве дворов, конечно, с «Единой Россией», именно в этой логике ответственности, в логике реальных дел конкурировать, конечно, не может. Вот, «Единая Россия» — это партия правящая, здесь есть, так сказать, существенный момент связан с тем, что партия постоянный действующий институт, да, в отличие от многих других провластных
партий. Дмитрий Иванович, если бы это происходило
в нулевые 90-е.
Если бы это происходило накануне выборов, Дмитрий Иванович, да, если бы это накануне выборов происходило, когда бы шла информационная кампания, пиар-кампания, пропаганда какая-то, я бы понял, но сейчас толком ничего не происходило, и вдруг такой всплеск.
Ну, это связано с тем, что, во-первых, «Единая Россия» усиливает профессионализацию и регулярную работу. Ну, это было заметно и, так сказать, деятельности Думы, и региональных законодательных собраний, и региональная структура неплохо работает. Вот. Ну, а кроме того, сейчас избирательная кампания идет в целом ряде регионов. И, собственно, активная позиция «Единой России» по мобилизации избирателей, по формулированию повестки, она тоже довольно существенная. Играет на рост рейтинга.
То есть вы полагаете, это связано с...
Вот тогда, в конце 2016 года, Путин серьезно поддержал «Единую Россию». Это был такой толчок, такой импульс, который партия довольно убедительно, качественно использовала в дальнейшем, вплоть до сегодняшнего дня.
То есть вы полагаете, это как-то связано с кампанией избирательной накануне выборов в сентябре? Если говорить о Москве, то это выборы муниципальных депутатов.
Нет, в Москве, я думаю, что это вряд ли как-то связано. Я думаю, что это скорее связано с тем, что идет с теми кампаниями, которые идут губернаторскими, кампаниями в региональные заксобрания, муниципальные кампании. В Москве более сложная картина, мне кажется, это совсем другой вопрос.
Ну и РБК сообщила о намерении Путина баллотироваться в президенты в качестве самовыдвиженца. Насколько это логичный будет ход?
На мой взгляд, будет Путин баллотироваться в качестве самовыдвиженца, либо будет выдвинут какой-то коалицией, ну, на основе «Единой России». Это важный, но не самый главный вопрос кампании. В конечном счете, конечно, принимать решение здесь самому президенту. Но связка Путин-Единая Россия, она сложилась и в регулярной, так сказать, политической работе действует. Да я думаю, и в ходе избирательной кампании уже президентской 2018 года она будет работать и в политическом, и в технологическом смысле. Еще раз подчеркну, независимо от того, по какой модели Путин будет выдвигаться в президенты. Возможен и вариант самовыдвижения, и вариант выдвижения от коалиции, в основе которой будет лежать «Единая Россия».
Зачем эта связка «Единая Россия», я понимаю, но зачем эта связка нужна будет Путину в этих условиях?
Значит, безусловно, у Путина колоссальное общественное доверие, так называемое путинское большинство, более 80%. Путин делегирует свою поддержку партии, но за оставшееся, скажем, время до президентской кампании вряд ли можно будет создать какой-то альтернативный партийный проект. Партия, на которую можно опираться, Путину абсолютно необходима. В ней независимо от того, будет он от нее выдвигаться или нет. Хотя определенная логика в том, чтобы выдвинуться от партии, точнее от коалиции на ее основе, существует.
Спасибо. Это был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России на продажу выставлен лимузин, на котором ездил Ельцин, Путин и Медведев. Ну и сегодня же мы узнали, что президент Путин протестировал новый представительский лимузин из проекта «Кортеж», который разрабатывается в НАМИ. Уникальный бронированный пулман первым из всего 27 экземпляров сошел с конвейера в 1995 году в Германии. До 2013 года автомобиль перевозил первых лиц России и числился в гараже особого назначения. Об этом порталу «Газета.ру» рассказал представитель владельца машины, коллекционера, который пожелал остаться неизвестным. Лимузин построен на базе Mercedes-Benz флагманской серии моделей S-класса. Самый первый экземпляр, за который просят 33 837 тысяч рублей, синего цвета с кожаным салоном. Он оснащен 6-литровым мотором мощностью 394 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Сейчас с нами на связи коллекционер и реставратор раритетных автомобилей Вячеслав Лен. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Недорого 33, да почти 34 миллиона за такую машину?
Ну, я думаю, что на самом деле не так уж и дорого, да. Но надо понимать, что это автомобиль первых лиц, и хоть я не знаю, кто его продает, да, на самом деле, но автомобиль этот я знаю, когда списывался с гаража особого назначения. Если это голубого цвета автомобиль идет речь, то это, наверное, он. Но неважно, то есть в любом случае автомобили первых лиц всегда имеют ценность. То есть, ну, например, вот автомобили таких людей, которых действительно оценила история там, Сталина, Брежнева, Хрущева, то есть они все продавались цифрами в 6 нулями.
А вот то в есть, цене этого автомобиля сколько имени того человека, который на нем ездил, и сколько самого автомобиля, вот в процентах примерно?
Я думаю, что 90%.
90% есть, это имя?
Ну, пусть 80%, конечно. То есть в любом случае подобные автомобили – это не более чем имя. То есть если бы это был обычный самый там лимузин, да, ну, стоил бы он там 3-5 миллионов. А если с именем, ну, сегодня еще рано, может быть, там, как-то судить и давать оценки, да, людям, которые пользовались этим автомобилем, но пройдет время, там, 50 лет, 70 лет, как вот, допустим, автомобиль Сталина был продан больше 5 миллионов евро. То есть, и поэтому на сегодняшний день, конечно же, с одной стороны, это риск вложения в этот автомобиль денег, а с другой стороны, любой коллекционер западный, ну, счел бы это как такое хорошее вложение, то есть на, ну, в будущее в деньги. Например, вот автомобили Феррари, там, по многим оценкам, да, или военные автомобили, вот абсолютно аналогичные, да, дали 500% за 10 лет. То есть для понимания, что это такое. Военные автомобили, типа Хорьх, там...
Понимаю, но это должны пройти десятилетия, понимаю.
ГТО. Конечно, Феррари 250 ГТО, вот по состоявшимся аукционам, даже Ален Делона, да, просто ГТ, то есть Феррари, была продана за 18 миллионов евро. То есть автомобиль не реставрированный, который нашли в сарае.
Но это получается, ну, вот вложение в расчете на внуков, как-то так. Хорошо, а что касается...
Скорее всего, что так.
Да, а что касается вот этого проекта «Кортеж», о котором говорят с 2012 года, сейчас уже как будто бы Путин покатался на прототипе А, за руль прототипа Б еще не успели его пустить. Что о нем известно вообще на этот день?
Ну, автомобиль этот, конечно же, нашей разработки, в него планируется около 7 миллиардов рублей, насколько я знаю, инвестировать в этот проект. Конечно, сумма огромная, да, казалось бы, но на фоне там Мерседеса, да, разработки каких-то суперновых моделей, это, конечно, ну, ни о чем, то есть разговор, то есть это не такие большие деньги. Но неважно, то есть о этом автомобиле. В нем стоит 12 и 16-цилиндровый двигатель рассматривается, да, то есть с четырьмя турбинами, то есть нашей разработки, совместно с Porsche разрабатывают, да, то есть кузов автомобиля, это наши разработки, тоже люди делали, то есть в России, на МИ этим занимаются, кортежем. Конечно же, это большой шаг к освобождению России, так скажем, от оккупации, то есть, ну, имею в виду, экспансия такая Мерседеса, там, Ауди и так далее. То есть это своеобразная, так скажем, свобода. То есть все лидеры великих государств передвигаются на своих автомобилях. То есть это момент чести государства все-таки, я бы так даже сказал.
Возможно ли, что автомобили этого проекта потом поступят в свободную продажу и будут доступны не только для первых лиц?
На это и делается расчет. В перспективе, что такие автомобили будут в том числе продаваться. То есть будут какие-то делаться, ну, видимо, какой-то автомобиль будет делаться как суперлимузин первого лица, который будет там, ну, со сверхбронированием, ну, по аналогии вот с американскими этими Кадиллаками, там Кадиллак 1, Кадиллак 2, вот этот бронированный, да, и все остальные автомобили будут очень похожи, да, по аналогии, видимо, с советскими автомобилями. Вот, например, ЗИС-110 у нас был сразу же после войны. Он выпускался для Иосифа Виссарионовича в бронированной версии, имел маркировку ЗИС-115. Внешне они ничем не отличались. Но это первый капсульный автомобиль, с первым капсульным бронированием был автомобиль. А точно так же серийный автомобиль у нас 4104 ЗИЛ был правительственный, не бронированный. А 4105... уже бронированная версия, тоже капсульная, капсула на нем стояла, и внешне он ничем не отличался. То есть будут выпускаться, ну, я так предполагаю, что версии и бронированные, и не бронированные. Конечно же, это будет очень красиво, я считаю. То есть когда в стране будут автомобили для первых лиц, отечественные, это очень хорошо.
Ну и последнее уточнение. По вашим прикидкам, сколько такая машина может вообще стоить?
Я не предполагаю, к сожалению, не владею ситуацией по ценам. Ну, я думаю, что они будут в размере люксовых лимузинов, там, Мерседеса, Ауди, там, и так далее. То есть не дороже ни в коем случае.
Спасибо.
То есть все будет в рамках.
Спасибо. Пожалуйста. Это был коллекционер и реставратор раритетных автомобилей Вячеслав Лен. Через мгновение о движении.